Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И не случайно. У нас сегодня в гостях именно тюремный священник. Мы встречаемся накануне Дня памяти святого Николая Мерликийского завтра. И этот день традиционно уже в московских храмах является Днем милосердия кузникам. Это отдельная такая акция, история, которую нам сегодня отец Константин расскажет. А предшествует этому дню целая неделя, тоже особая неделя молитвы, в течение которой в московских СИЗО совершается ряд необычных по тексту и по содержанию богослужений, о которых мы сегодня поговорим. Отец Константин, вот День милосердия кузникам. Во-первых, что это такое? Давайте расскажем тем, кто не знает. И почему именно на День святого Николая эта акция приходится? В чем связь самой темы милосердия кузникам и вот одного из самых, наверное, почитаемых в мире христианских святых?
Святитель Николай действительно очень почитается в нашем народе. Есть множество различных икон, но встречаются иконы с житием, когда посредине мы видим изображение самого святителя, а по краям иконы, по периметру, небольшие клеймы называются, где отражены какие-то моменты его жизни. И вот на таких иконах можно встретить довольно часто даже не одно, а два случая, посвященных именно проблемам нашего тюремного служения, так можно сказать. Первый случай – это когда при жизни святитель Николай избавил от смертной казни воевод, которые были незаслуженно осуждены. Когда он прямо на иконе изображен, прямо рукой за меч хватается палача, который хотел голову отрубить. А второй случай – когда в темнице, именно в цепях находится человек, и ему явился святитель Николай. Это будущий преподобный Петр, основатель Афонского монашества. Он был именно военачальником тоже, он был в заключении, и его, по молитвам святителя Николая, Господь вывел из темницы. Это было уже через 6 веков после кончины святителя. Так что вот даже на таком небольшом числе сюжетов, уже даже два сюжета посвящены именно заботе о людях, находящихся в таких затрудненных обстоятельствах, как именно плен, заключение и опасность их жизни.
Удивительно то, что святитель Николай самый рождественский, наверное, святой, с чьим именем связано появление, да, и Санта-Клауса, потому что Санта-Клаус – это, собственно, святитель Николай, таким образом переплетается с одной из самых, наверное, трагических социальных таких проблем нашего времени, да и не только нашего вообще. Кто бы мог подумать, что День памяти святителя Николая будет связан с таким, ну, как это сказать, нерождественским служением, абсолютно нерождественским. Или, может быть, все-таки что-то рождественское есть в этом? Вам виднее, отец Константин. Расскажите о ваших впечатлениях. Вы ведь давно уже служите в храме при тюрьме.
Да, первый раз мы служили такой, именно в московских храмах совершалось такое служение, именно День святителя Николая. Это в начале 90-х годов, по настоянию отца Глеба Коляды, тоже совершалось именно служба о сущих в темницах по всем московским храмам. И вот последние 2 года мы вернулись тоже к празднованию такого Дня милосердия к заключенным на День святителя Николая. Эти годы мы совершали богослужение по старым книгам, где больше говорилось именно о, можно сказать, о пленниках, допустим, которые во время военных действий как-то попали в плен, и еще где-то. Хотя там и говорилось о том, чтобы Господь простил грехи, ну, все люди грешны. Но больше там именно говорилось о том, чтобы вывел Господь людей на свободу. Не затрагивались какие-то те именно проблемы, которые возникают во время тюремного служения. И как-то все удовлетворялись этой службой, всем было как бы все ясно, понятно, и ничего другого не было. А вот в третий раз уже сегодня к этим, во-первых, изменилась сама служба о заключенных, и добавляются еще самые различные темы, которые затрагивают это тюремное наше служение со всех, со самых разных сторон. Ну, а рождественский мотив, как вы спросили меня, здесь в основном в том, что, конечно, и на Рождество заключенным тоже мы дарим подарки, тоже их посещаем, и какое-то воспоминание детства, мне кажется, что оно проникает и в темницу. И мы тоже, у нас, например, в храме, там приходят те заключенные, которые уже находятся там в отряде хозяйственного обслуживания, там мы тоже ставим елочку, они вот все это встречают, эти праздники. И, конечно, для них это такое воспоминание, которое согревает их сердце.
Сейчас, Константин, в принципе, может даже показаться странным, что мы сейчас говорим об этом, потому что, ну, вроде бы такая узкая тема. Тюрьма, заключенные, узники. И тюремный священник, который окормляет, ну, достаточно строго очерченную группу людей, ну, некий там даже нельзя их назвать слоем общества. Это просто вот люди, в этой ситуации оказавшиеся в силу разных причин, вот вы с ними работаете. Но мне кажется, что здесь есть тема, которая касается всех нас, потому что отношение к заключенным, к людям, оступившимся, и к тем, кто, наверное, с вашей помощью пытается по-новому начать жить, это, в принципе, тема отношения к человеку, к его ошибкам. Я часто слышу мысль такую, что отношение к узникам в обществе, особенно освободившимся узникам, это такая лакмусовая бумажка. Вообще отношение общества к людям, там, уровня сострадательности в обществе. Вот насколько вы это чувствуете, и что в этом смысле значит этот день милосердия к узникам? Как это может нас о чем-то заставить задуматься?
Да, конечно, одним из самых главных наших грехов является осуждение. Мы очень часто и легко судим других людей, осуждаем. И в том числе судим порой и самих себя, что приводит нас к унынию. То есть мы какие-то свои ошибки, недостатки очень тоже болезненно воспринимаем и от этого впадаем в еще большие грехи. И вот, когда говорят «не осуждайте», это, я все-таки так считаю, что это говорится о других людях. А когда говорят «не судите, не судимы будете», тут включаюсь и я сам в это, чтобы я мог простить в том числе самого себя. Поэтому тут вот, мне кажется, что тюремное служение, оно помогает сформировать правильное отношение вообще к хорошему и плохому, чтобы нам почаще именно говорить «слава Богу за все» и благодарить Бога за все, что с нами случается в нашей жизни. Потому что если даже в тюрьме, то не каждый человек, слава Богу, оказывается, но подобные вот такие ситуации, каких-то нравственных страданий, переживаний, мучений, это, наверное, переживает каждый человек.
Я в вопросе Кости слышу такую романтику определенную, да, что, безусловно, прощение, понимание и приятие заслуживают абсолютно все люди, и в том числе люди, которые находятся в заключении, да, сразу такая параллель с героями Достоевского, кто там, ну, наверное, наиболее драматично переживает встречу с Богом и жажду этой встречи, да, люди, которые совершили преступление. Вместе с тем я принадлежу нашему обществу, да, живу в современной России и понимаю, что далеко не всегда бывает вот такая прекрасная история метанои, перемены ума, и что люди, выходящие из тюрьмы, ну, порой выходят с еще более серьезными травмами, чем те, с которыми они туда попали, да, психологические травмы свои. Я понимаю, что преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова приехала в тюрьму и находила в себе силы разговаривать с убийцей ее мужа и находила в себе силы во имя своего мужа просить его помиловать, да, смягчение приговора она просила. Но вместе с тем я с трудом представляю себе, как в подобной ситуации могут оказаться, например, родители какого-нибудь ребенка, который претерпел насилие. И понятно, что мы все призваны к милосердию, но в каких-то таких вот практических вопросах я не очень представляю себе, как можно об этом просить, как можно людей к этому призывать. сумбурная немножечко у меня речь, может быть, в силу того, что я женщина и очень глубоко переживаю подобные вещи, да, и у меня материнский инстинкт, да, я сразу думаю о том, а как вот дети мои будут ходить по этим улицам, у меня есть желание их защитить и прочее. Отец Константин, насколько возможно вообще, в принципе, в тюрьме такое перерождение человека?
Вот мы сейчас обозначили тему, давайте постепенно пойдем по этим дням молитвы, и как раз мы, наверное, ответим на эти вопросы.
Давайте.
Вот первый день, он как раз посвящен узникам, тем людям, которые находятся в темнице.
Значит, то есть первый день недели молитвы, просто поясню, да, читается специальная молитва о заключенных.
Да, о заключенных. Вот 13 числа у нас воскресенье, это будет, это вот у нас происходило, прошедшее воскресенье. И вот там, смотрите, если раньше мы просто говорили о том, что изведи из темницы душу мою и больше ничего, то здесь сказано такие слова в молитве, чтобы помолиться, Господь посетил вот этих людей, чтобы они в покаянии обрели надежду на освобождение. То есть тут уже именно говорится о том, чтобы не просто так вот человек сказал, что он грешный, и все. А вот именно покаяние. А покаяние – это действительно метаноя. Это уже слово заключает в себе изменение человека, изменение его жизни, изменение как бы способа его жизни. И чтобы именно Господь упразднил его греховные навыки, и чтобы избавил человека от немощи, духа злобы, уныния, различных грехов, пьянства и так далее. Вот об этом говорится. То есть тут уже подход вот, по сравнению с теми, с тем, как раньше мы совершали молитвы заключенных, здесь уже подход другой, именно более глубокий. Мы как раз именно молимся об таком глубинном изменении человека. Ну, конечно, понятно, что это бывает с одним так, с другим так, но все-таки те люди, которые уже мы знаем, что те люди, которые действительно искренне приходят к Богу в темнице, у них все-таки жизнь меняется.
А много таких людей?
На это даже есть статистика этой системы в СИН, но она закрыта.
Угу.
Они вот нам, мы проходили специальные курсы повышения квалификации, так можно сказать, то есть обучающий семинар для тюремных священников. И нам преподаватели Рязанской академии, они не могли нам назвать эти цифры, они качественно только говорили, что за последние 10 лет именно стало ясно, насколько эффективна и насколько важна проповедь православия среди таких людей, что те люди, которые глубоко принимают православную веру, они гораздо меньше совершают каких-то повторных преступлений, гораздо лучше себя ведут и в местах заключения. И действительно, есть такая возможность, есть такой путь для изменения человека. И вот мы вот в этих новых молитвах именно на это делаем упор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме, с нами сегодня проводит этот светлый вечер. Вот ты, Аля, меня так немножко упрекнула в романтизме. Позволь мне тебе чуть-чуть ответить, потому что я-то на самом деле предельно реалист в этой теме, потому что я, так уж сложилось, несколько лет в журнале «Фома» выпускал специальную вкладку «Добрая воля» именно про тюремное служение. И в тюрьмах побывал, не, конечно, не в тех количествах, как отец Константин, само собой, в тысячу раз меньше, но все-таки писал об этом, общался с заключенными. И то, о чем ты говоришь, тут, мне кажется, нужно просто две вещи разделить. Есть действительно люди, которые отбывают наказание по очень серьезным статьям, очень тяжелым статьям. И вопрос отношения... Вопрос формирования отношения нашего общества в целом, да, или лично твоего и моего, к таким людям это вопрос очень сложный, и он, наверное, не терпит вот общих формул.
Ну, есть формула, да, что люби грешника, но ненавидь грех.
Есть другой момент. Как правило, если я не прав, отец Константин, вы меня поправьте, мы сталкиваемся с людьми, которые отбывают наказание иногда незаслуженно, по намного более мелким статьям, не таким страшным, как убийство или изнасилование. Очень много людей сидят, молодых людей сидят по статьям за наркотики, причем за подставы. То есть молодой парень, попросили его передать там что-то куда-то, он согласился по глупости, его поймали, и вот он теперь отбывает наказание.
Или, извини, но такой, или он захотел, такой молодой парень, подработать каких-то денег.
Да. И потом он освобождается, но для нас он уже зэк. И мы с ним в компании встречаемся, о, сидел, и мы как-то сразу так напрягаемся, рядом с нами человек, который сидел.
Согласна,
и вот
да.
Этот вопрос, он намного более конкретный, мне кажется, намного более просто решаемый, потому что я с такими людьми общался, делал с ними интервью, и человек, который выходит, он понимает, что перед ним выжженная земля. На него не смотрят как на человека, его почти никуда не берут работать, ну, Есть способы устроиться, есть там места, есть фонды, которые помогают, есть и легальные способы устроиться на работу, но ему очень-очень трудно становится дальше строить свою жизнь, а именно к этой ресоциализации, собственно говоря, он и тянется.
Ну, Константин, мы немножко перескакиваем. Давайте постепенно мы идем. Значит, первый день мы молимся о заключенных. Действительно, сейчас большинство заключенных – это даже не наркотики, а это различные экономические моменты. Причем назвать это преступлением порой просто даже невозможно. Например, была у меня камера, все полковники, вот большинство...
Серьезно?
Да, вот привели несколько даже камер в храм, и вот в основном все полковники. Они отслужили, они вышли в отставку, ну, еще молодые, конечно, люди в армии, пенсии рано, и они все перешли, ну, чем заниматься? Значит, каким-то заниматься бизнесом. И вот один человек, например... У него какие-то были проблемы, трудности, и он решил, что как бы ни было, в первую очередь надо людям выплатить зарплату. При этом он нарушил какие-то инструкции там, Министерства финансов и прочее, но людям выдал зарплату, себе не взял ничего. Но среди его сотрудников был засланный, так сказать, казачок из другой фирмы конкурента, которому была задача такая, когда тебе дадут зарплату, ты срочно нам сообщи, мы тебе в 3 раза больше дадим. И вот тут же только он выдает зарплату, тут же проходит проверка, и человек оказывается в тюрьме. Ну, вот его грех был в том, что людям деньги дал, понимаете, как-то не по той статье их провел, как-то что-то такое. И вот таких вот сейчас большинство. Вот, и именно связано очень часто с конкуренцией, то есть это вот даже не кто-то. И вот мы переходим ко второму дню. Второй день посвящен именно исполнению правосудия. То есть, чтобы суды наши были правильными. Причем в этом случае, о котором я говорю, ну, вот был суд, суд был правильный, там же действительно были нарушения, он действительно что-то нарушил, какие-то пункты. Но в понятии правосудия мы именно говорим не только о том, что вот конкретно судьи правильно работали, а чтобы наше общество правильно осуждало людей, чтобы не было вот различных... человеческие вот немощи, чтобы не влияли на это дело, то есть когда различная зависть, там, клевета, различные вот эти, вот, как говорится, подставы, так сказать, и прочее, чтобы действительно, если уже люди прибегают к такому инструменту, как суд, чтобы они понимали, насколько это серьезно и как они могут другому человеку жизнь испортить. И стоит ли, допустим, судиться даже в том случае, когда человек может и виноват в чем-то. То есть, на самом деле, большинство таких случаев, их можно было решить другим путем. Даже если у вас там какая-то конкуренция, можно было как-то встретиться, поговорить, обсудить, там что-то поделить, какие-то там сферы. Там, ну, вот. А когда это совершенно неожиданно, вот человек даже ни сном, ни духом ничего не знает, вдруг оказывается за решеткой. Тем более, как вот эти полковники, неопытные в каких-то финансовых, конечно, делах.
Значит, это близко к тому, по закону судить или по совести?
Ну да, близко к этому.
Здесь дело в том, что не только с полковниками такое случается. Вот буквально на днях я читала публикацию замечательного журналиста Александра Егорца в Фейсбуке о том, что многодетную семью судят за долги. И там отец у них уже сидит в СИЗО порядка 1,5 лет. Мама сейчас тоже, так сказать, под вопросом, да, ее судьба. И вполне возможно, что она последует за своим мужем. Дети в таком случае остаются без присмотра, их отдадут в детский дом. То есть рушится семья. И из-за чего? Из-за того, что он взял у соседей в долг сумму денег, и в срок не смог этот долг вернуть. И из-за этого фактически, ну, крошатся, я не знаю, в осколке, да, жизни нескольких людей. И мужа, и жены, и их детей, а детей в семье несколько. Да, это многодетная семья.
А у вас были такие вот разговоры на эти темы с заключенными, когда возникает вопрос, ну вот я нарушил закон, но я же, в общем-то, нарушил его либо вынужденно, либо случайно, и, может быть, не так уж и сильно. И, с одной стороны, христианин должен быть порядочным и должен жить по закону. С другой стороны, как можно жить по этому закону, если он же тебя и карает незаслуженно? И как человек в этой ситуации к вам, как к пастырю, обращается, о чем он думает и что вы ему готовы ответить?
Ну, вообще-то говоря, большинство заключенных, неважно, как их судили, правильно или неправильно, у большинства из них, конечно, есть обида, какая-то жажда мести очень часто бывает. И вот тут наша задача, вот именно во время короткого общения с ними в течение там нескольких часов всего лишь, время литургии, беседа в начале, в конце, исповедь. И вот за это время как-то душу повернуть в другую сторону, чтобы человека отвратить вот от озлобления, от уныния и направить его на что-то светлое и отдать в руки Божьи, собственно говоря, своих всех обидчиков.
Возможно ли
и
это?
И вот следующий день как раз особенно, еще более остро, именно вот эта проблема обиды и разрешается. Мы в третий день, уже это вторник у нас был, мы молимся о жертвах преступлений. То есть здесь уже, конечно, сконцентрировано именно это все. Очень важно. На Западе, например, там вообще стараются даже иногда сводить бывших заключенных с теми людьми, которые от них пострадали, добиться какого-то примирения, еще чего-то. У нас это пока что не идет совершенно. У нас даже среди православных людей, если только сказать, что там где-то вот тот человек, который тебя обидел, у него сразу вспыхивают глаза и...
Опять же, как
настроение.
Обидел, понимаете, есть обида, да. И обида. Ну, то, конечно. О чем Костя справедливо, ну, совершенно, да. Сказал. Да. Да? Может быть, человек, который применил насилие в отношении, ну, другого, да, и может идти речь, к примеру, о деньгах. Это,
да,
разные вещи.
Ну, в любом случае, как-то очень трудно это все примиряется. Но мы сейчас, во-первых, заставляем тех же заключенных молиться о тех людях, которые от них пострадали, как бы вот, ну, проводим такое богослужение там. И мне кажется, что эти, особенно этот день, конечно, он не должен ограничиваться только тюремными храмами, и подобные службы нужно проводить во всех храмах. И вообще на нашем сайте, если вы наберете в любом поисковике «Покров Бутырская», вот два слова, вы выйдете на сайт нашего Покровского храма в Бутырской тюрьме. И там вот эти все богослужения, которые есть, они там все лежат. Можно найти. И мне кажется, что и в обычных храмах, не тюремных, и даже не только во время недели молитвы, когда приходит человек, допустим, пострадавший от чего-то, от каких-то вещей, или у него родственники пострадали, можно взять вот эту службу о жертвах преступлений и совершить молебен по этому тексту, либо же во время литургии особое прошение сказать. То есть можно даже батюшке принести распечатку и попросить его вот совершить такую молитву. И это, мне кажется, очень, очень важно, имеет такое практическое применение, вот эти вот богослужения и к нашему случаю. То есть, в первую очередь, конечно, примирение, оно должно быть внутри человека. И что касается заключенных, здесь работаем вот мы в темницах, тюремные священники, а что касается уже непосредственно самих жертв, они же придут не только к нам. В Москве тюремных священников 70 человек, а вообще духовенство по 1000. Вот. И поэтому они, конечно, придут в обычный храм, и там уже у данного обычного священника мирского, у него должна быть такая служба, и он может на ней ориентироваться, на нее, и, как говорится, на основе этого вместе с человеком пострадавшим уже совершать молитву.
А вам доводилось общаться именно с теми категориями заключенных, о которых вот мы сейчас говорим, как о тех, кого трудно простить, скажем так, трудно себе представить, что мы с легкостью как-то внутренне примиримся с их преступлением? Есть люди, которые сидят пожизненно или сидят долго. Насколько вот они вас слышат?
Да, среди таких людей бывают поразительные случаи такого духовного перерождения и осознания своих грехов. У нас в Бутырке как раз находится шестой коридор, который он традиционно назывался коридором смертников, потому что там в это место изолятора попадали те люди, которые приговорены к смертной казни. Причем он именно находится в Бутырской тюрьме, со всей Москвы их туда свозили. Угу. То есть прямо из зала суда он попадал туда. Сейчас в этом месте находится пожизненно заключенный у нас. И я служу в Москве в храме святителя Николая в Бирюлеве, и у нас вместе со мной служит отец-диакон Кирилл Марковский. Он издал книгу «Епархия строгого режима», как раз посвященная пожизненно заключенных и общению с ними. И вот сейчас готовится второе издание этой книги, которое будет называться иначе, пока что я не знаю еще этого названия. Скоро тоже она выйдет в свет. И там он, отец-диакон, посетил даже эти все колонии. То есть он был в Белом Лебеде, в Харпе, на Огненной земле. Вот, и постоянно с ними общается. И здесь, конечно, удивительные бывают случаи, когда человек полностью перерождается. И даже понимая, что он сидит пожизненно, он начинает молиться вот, буквально за весь мир. И начинает устраивать какие-то случаи. Например, нам пишет батюшка, вот я переписывался с какой-то женщиной, там из Италии даже, вот наша русская православная, у нее какие-то проблемы, вот ей помогите, вот и прочее. То есть он начинает вот, находясь в тюрьме, он фактически вот уже какую-то такую духовную такую работу проводит. Не говоря же о том, что постоянно молится и как-то старается кому-то помогать.
Отец Константин, видимо, мое время пришло задавать романтические вопросы. Вы упомянули людей, которые заключены пожизненно.
Сейчас я вот боюсь, какой будет романтический вопрос после такой подводки.
Нет, я, наверное... Ну, нет, конечно, не романтический совсем. Я пытаюсь представить, как эти люди, на что они опираются, да, в своей жизни. Это же отсутствие перспективы, да, это отсутствие, ну, то есть ты понимаешь, что в твоей жизни уже во внешнем ее плане ничего не изменится. И как в этом смысле, как они находят в себе силы продолжать жить? Каждый день последующий похож на предыдущий. Они понимают, что никогда уже у них не будет там ни семьи, ни какой-то самореализации, ничего.
Мне приходилось общаться с юристом, который вот занимается этими проблемами. Она говорит, что они обычно живут недолго. Вот именно вот это то, о чем вы говорите, как бы приводит к тому, что они заболевают и умирают даже. Настолько вот и сжигает их из себя.
Уныние,
изнутри,
да?
Вот это все, да. Но это единственная действительно перспектива, единственный выход, когда человек именно принимает веру, и как бы он уже видит смысл в таком духовном каком-то делании. То есть фактически можно сравнить даже таких людей с монахами-затворниками, которые там как-то себя закрывают и служат всему миру.
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме, сегодня проводит с нами светлый вечер. Мы прервемся на несколько минут и вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».